Ну, Михея, 7 глава, Михея, в принципе, закончил свое пророчество. И он сейчас дает нам какое-то размышление о самого себе. Это очень личное размышление. Он сказал в 9 стихе, «Я согрешил пред ним». Интересно, что пророк Божий как-то перед всем сказал, кстати, «Я сам согрешил пред ним». И это то, что я люблю в Библии, что почти все этих личностей, которые мы встречаем в Библии, у никого не было такое совершенство. Они все имели какую-то слабость. Мы не знаем, в чем его грех, но он здесь сказал, что я согрешил. И я думаю, если мы сможем и тоже как-то не показать себе так, как человек без греха, что, ну, так как популярно сейчас у многих церквей, что, ну, как в жизни, он супер, отлично, что все как-то я побеждаю против каждого искушения, что я такой. Я думаю, что это не очень то, это не очень привлекательно для публику, для людей. И с кем мы общаемся в мире, наше свидетельство имело бы побольше сил, если мы будем как-то по-честному сказать, что я тоже как-то согрешил против Бога. Видите, как Михея в течение его пророчества очень сильно критиковал Израилу, сказав, что вам придется покаяться, судный день будет и так далее. И сейчас он типа сказал, кстати, я тоже согрешил пред ним. И он объяснил, что он тоже чувствовал какую-то суете в своем личном жизни. Он сказал в первом стихе, он чувствовал так, как во время урожая, во время собрания летних плодов и ни одной ягоды для еды. Он чувствовал, что он очень много сил тратил в жизни и, в конце концов, ничего для себя, ничего не нашел. Но разница в том, что, кажется, он все равно как-то покаялся и был со Господом. И он выразил с нами вот впечатление, что почти никто остался в Израиле, у кого была какая-то духовность. В втором стихе не стало милосердных на земле, то есть земле Израилева. Нет правдивых между людьми. Все строят кови, чтобы проливать кровь. Он сказал в 5 стихе, что нельзя доверять другу, не полагайтесь на приятеля, вот лежащий на поле твоем, стереги дверей уст твоих. То есть даже он чувствовал с женой, я понял, что он не мог даже поделить то, что он на самом деле чувствовал. Он сказал в 6 стихе, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери и так далее. Поэтому, 7 стих, я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. То есть из-за того, что он так чувствовал, если это на самом деле был так в Израиле, или если он просто так думал, в этом плане ни при чем. Фактически он так чувствовал. Так как мы, наверное, чувствуем, что у меня никого нет. Даже нельзя вот как-то доверять семьей. И что он думал? 7. Я буду уповать на Бога моего. Бог мой услышит меня. То есть, поскольку у нас есть такие опыты и чувства иногда в жизни, что у меня никого нет. Это все таки необходимо, чтобы мы как-то взирали посильнее на Господа, чтобы мы устроили бы очень лично с ним отношения. Поэтому он сказал в 7 стихе, о Бог мой, что Бог является мой Бог. Хотя я не найду духовности ни у кого, так он чувствовал. Опять я скажу, если Израил на самом деле был такой, что весь население отошли от Бога, я не знаю. Но все равно он так чувствовал. Он это писал, по-моему, во время депрессии, уныния. Ладно, если мы так и чувствуем, что у меня никого нету, даже с семьей как-то не доверяю, все, хорошо. Поэтому мы сможем посильнее устроить личные отношения с Богом и считать, что Бог является Бог мой. Буду уповать на Бога моего. И Восьмой стих: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». То есть он упал, так как он сказал в 9 стихе: «Я согрешил пред ним». Он упал. В притче Соломона написано, что праведник будет упадать 7 раз, и 7 раз он будет встанет. И это, по-моему, характеристик тех, которые будут в конце концов в Царстве Божьем, что они умеют упадать и встанут. Факт того, что Соломон сказал, что праведник 7 раз упадут и 7 раз встанут. Самое главное — встанут. И хорошо, это тоже, это нельзя согрешить, конечно, это грех. Грех является грех. Я не хочу сказать, что грех — это не грех. Но самое главное — упадать и встануть. Поэтому он типа не гордился, но типа сказал: ну хорошо, я не спорю, что я грешник. И вот это пророк Божий, Михея. Но он сказал: я упал, но встану. И 9 стих, он сказал, в принципе, опять используя юридический язык, как так мы видели в 6 главе, он понял в 9 стихе, что он, то есть Бог, будет решить дела моего. То есть хорошо, я согрешил, но самое главное, что Бог является для меня судья, и не ты, но Бог. Наверное, мы тоже так и думаем, но фактически для нас мнение другого человека на этом свете слишком, наверное, важно для нас. И не должен быть так. Должен быть похоже, что, ну ладно, так Павел сказал, что ладно, вы сможете думать то, что вы хотите, но Бог является мой окончательный судья. Он будет решить дела моего. И он будет совершить суда над мною. И тогда он выведет меня на свет, и я увижу правду его. То есть из-за того, что Бог будет судья, и он будет судить наш грех, из-за этого мы будем как-то оправдаться. Это именно понятие, то, что есть у Павла к римлянам. И я увижу правду его. Он выведет меня на свет. Наверное, это как-то намек, что когда Иисус придет, воскресенье будет и окончательный суд перед Богом. Мы, наверное, будем смотреть на самом лицо Богу. В Откровении так написано, что мы будем прямо, глаз на глаз с Богом смотреть. И это тот, ну, свет на конце нашего тюнеля. Тот жизни в духовном плане является какой-то тюнель. И, наконец, есть перспектива. Смотреть глаз на глаз с Богом. Почему? Потому что Он нас оправдал. И то оправдание, это только можно, если мы во Христе, то есть крещенные во Христе, пребываем во Христе. Итак, он закончил все в 18 стихе. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего?» Он имел в виду, что то, что есть единственное у Бога, то, что есть специфически у Бога, это Его способность дать нам прощение. То есть Его милость – это то, что есть уникально от него, у Него. Так как Йоны, 2 глава, 9 стих, он сказал, что у других богов никакой милосердия нету. В смысле… Только у Бога. То есть Бог Израилева, Яхва, это единственный Бог, который есть, который существует. У Него есть уникальное прощение. Это Его, ну, специфические характеристики, можно сказать. И странно для нас, потому что мы как людей, мы не очень умеем простить. И мы как-то предпочитаем, что Бог как-то похож к нам. А факт того, что у Бога есть такая великая, ну, способность простить, это даже за наше понимание. До такой степени, что есть очень много людей, которые считают себя слишком далеко от Бога. Разве Бог может мне простить? Разве я который является не очень сильным в духовном плане, разве у него есть как-то место даже для меня? Вряд ли люди думают. Но это призыв к нашему веру. Верить, что он на самом деле такой. И он закончил в 19 стихе. Он опять умилосердится над нами. Изгладить беззаконие наши. Ты вывернешь пучину морскую. Все грехи наши. Я думаю, это какая-то ссылка обратно на то, что случилось на Черном море. Помните, как фараон и египтянин бегали за Израилем к этому морю, и море вернулось, и они все утонули там. И после этого Моисей и Мариам славили Богу в том, что Бог как-то бросил египтянин на море, на пучину морскую. Конечно, Черное море является какой-то прообразом крещения для нас. И через тот опыт, тот крещение, наш грех является так, как этих египтянин, которые бегали за Израилем, но утонули там, в море. Через крещение мы получаем прощение. Это не только так, что мы ушли из Египта, и сейчас сквозь море, через крещение, мы сейчас в пустыне. Помните то, что тоже случилось? Египтянин бегали за Израилем и утонули. Или так, как Моисей и Марьям так сказали, ты вывернешь в пучину морскую. Все египтяне. Здесь написано, ты вывернешь в пучину морскую все грехи наши. Так как египтяне там вечно умерли, на этом море. Так как Бог бросил все наши грехи вот туда. Окончательно и все.